Максимилиан Волошин. Заметки 1917 года. Демократизация искусства. Очень вредно и бессмысленно, когда формулы и требования одной области общественного строительства переносятся целиком в другую. Принцип равенства, демократизации, вполне разумный и справедливый в области правовой, становится губительным, когда его применяют в той области, где все основано на порыве к лучшему, высочайшему, то есть где все зиждется не на демократизме, а на аристократизме. Если для мира материального принцип демократизма верен и необходим, то настолько же для мира духовного необходим принцип аристократизма. В моменты революции, когда совершается демократизация учреждений и методов управления, совершенно нормально говорить об аристократизации искусства. Глубоко ложен принцип искусства для всех. В нем выявляется ложная демократизация. Искусство для всех вовсе не подразумевает необходимой ясности и простоты. Это было бы прекрасно. Нет. В нем есть гибельное требование об урезке роста мастера в уровень с современным ему невежеством и дурным вкусом, требования общей доступности, азбучности и полезности. Искусство никогда не обращается к толпе, к массе. Оно говорит отдельному человеку в глубоких и скрытых тайниках его души. Искусство должно быть для каждого, но отнюдь не для всех. Только тогда оно сохранит отношение индивидуальности к индивидуальности, которое и составляет смысл искусства, в отличие от других ремесел, обслуживающих вкусы и потребности множества. Силы мира внешнего безразличны. Они могут становиться и добрыми, и злыми, в зависимости от воли человека. Каждая новая сила, завоеванная человеческим знанием, преображает моральный мир человека. Но это преображение совершается и тысячелетиями, и посредством ряда катастроф. Сила дает преимущество тому, в руках кого она находится. На почве эгоизма это преимущество немедленно становится насилием одного или группы людей над другими. Это ведет к катастрофическим столкновениям, к овладению силой новыми группами и в результате вековых колебаний и столкновений к механистической выработке необходимой доли альтруизма, самоотказа, самоограничения, то есть общественности. Таким образом, весь современный государственный строй является окончательным следствием того ряда добровольных самоограничений, которые вытекли из открытия человеком огня. Огонь выделил человека из порядка других хищников, но он еще не выплавил до конца человеческие элементы из звериных. Только в последние века своего существования человечество получило новую силу, не только равносильную, но превосходящую силу огня. Силу взрыва. Вернее, силу внезапного увеличения объема, высвобождения энергии, находящейся в состоянии пассивного равновесия. Оно получило ее, хотя и быстрыми этапами, но постепенно. Сперва в безобидном виде пара, давшем интервал для создания промышленности. Потом в виде взрывчатых веществ, далеко превосходящих порох, которые в соединении с всемирной жадностью, созданной силами пара, подготовили кризис современной войны. Но до первоистока этого порядка материальных сил, до интраатомной энергии, мы еще не дошли. Катастрофические колебания человечества достигнут наибольшей степени напряженности, когда эта абсолютная материальная сила, а вместе с нею и власть над рождением и смертью материи, будет дана в руки человека. Наши битвы народов будут, по сравнению с теми, казаться такой же спортивной идиллией, как нам кажутся теперь битвы античного мира. Любовь в чистом творческом виде только мыслима для человека. В действительной жизни мы ее видим только в смешанном, нечистом виде. Смешиваясь с материальным миром, проникая в физический мир человека, она становится земным пламенем, страстью, приобретает лик ненависти. Проникая в вещество, она становится взрывчатой. Другими словами, материя, упорствуя своему преображению, разлагаясь, высвобождает свою интраатомную энергию. Поэтому все проявления любви в мире материальном носят характер крайней жестокости и как бы противоречат самой сущности любви. Таковы проявления исторического христианства. сих костных тел алкания и злоба, лишь первый шаг к пожарищам любви.